Начиная свобода, выники дня. С вами Юра Бушляков. Сегодня в программе. У Менску завершился процесс по справе молодофронтовцев Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова. Гости эфиру – мать молодофронтовца Эдуарда Лобова. Микола Статкевич закончил ознаемление с криминальной справою. У справе 19 снежня могут заявиться три новые обвинуваченные. У нашем эфире огляд новинов життя политвязнев. Как можно оценить той формат проведения Дня воли, який обрали организаторы акции? Про это размова у Блиц-анализе с политологом Владимиром Роудом. У литературном музее Янки Купалы отбылась презентация складанки «Вяровица» Олеся Камоцкого. А у Берлине презентуют сегодня новый белорусско-немецкий литературный портал. Про это позднее, а зараз Ганна Соус заглядом белорусских подеев.
Лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича осудили на 2 года колонии огульного режима. Лидера Менской филии фронта Эдуарда Лобова покарали 4 годами колонии узмоцненного режима за то, что они 18 снежня лета снебыто побили 2 беспрацовных минаков. Такий присуд вынесла судья Московского суду Менску Алена Шилько. Правоборонцы, громадские діячи, поплечники осужденных лишить покарания неоправданно жорстким, справу политично мотивованной. Правоборонца Владимир Лапкович.
Эта криминальная справа хоть и стоит особку от справы 19 снежня, лишь безумовно мы тут бачим такие же самые политические расследы, как и все те, кто проходит по так званых массовых беспорядков.
Одна из лидеров молодого фронта Наста Положанка.
Безумовно, я лишь абсурдным в этот процесс, поскольку процесс был открыт, и каждый, кто имел ожидание, мог докладно побачить, что в процессе сшиты белыми нитками, что справа хлусливая.
Лобов и Дашкевич заявили на процессе, что не виноваты и что стали ахвярами провокации, учиненной на загад уладов за день до выборов. Так званым потерпелым батька осудженного Юры Лобов сказал бы наступное.
Будут они жить с этим всю жизнь. Ну, если они выбрали этот путь, ну пускай же идут по этому пути. Только как они будут жить, как они будут смотреть своим детям в глаза?
Суд хавал потерпелых Савицкого и Малышева в очей публики у соседнем судовой зале покоя и не прислухался до сведчения, что миновито яны распошали бойку. Судовый процесс над фигурантом справы 19 снежня Микитом Лиховидом перенесены на 29 соковика. Лиховиду выставили обвинувачение во уделе у массовых непорядках. Поводле известок, у следства есть видео с уделом Микиты Лиховида у подеях колевого ходу у Дому Раду. Лидер объединенной громадянской партии политвязня Анатолий Лебедько першиню за 3 месяца наведал адвокат. Жонка политика Светлана.
Выглядит уставшим, а так, в принципе, держится.
Николай Статкевич заканчивает ознаемление с криминальной справой. Змісер Бондаренко покутує от хворобы суставов. Начал знакомиться с материалами своей криминальной справы былый милициант Александр Класковский. Российскому журналисту, редактору информационного агентства «Свободы» с Самары Александру Лашманкину суд у Ворше дал 3 суток арешту за хулиганство. Журналист обвестил голодовку в зале суду. Правоборонцы поведомляют, что журналист ехал на день воли у Менск. Керавництво Нацбанку Беларуси, некоторый час поназиравши за реакцией банковской предпринимательской супольности, отмовилось от уведенных тызень тому валютных обмежеваний. У Менску на 20% дорожее проезд у громадском транспорте. Кошт алену складе 850 рублей.
Про белорусские подеи рассказывала Ганна Соус, а зараз информация про надворье. У найближайшие сутки у Беларуси облачно с прояснениями, у ночи месцами, а у день на значной части территории краины короткочасовые опадки, в основном мокрый снег. Ветер полночно-заходний 6-11 метров за секунду, у день месцами порывы до 15-18 метров. Температура по ветру у ночи -1, -6, на полдневом заходе до +3 градусов, а на протягу дня у Витебску 0, -2, у Могилеве от 1 градуса морозу до 1 тепла, у Городни 0, +2, у Гомеля и Менску 1, 3, у Берести 3, 5 градусов тепла. Как мы передавали, судья Московского районного суду Менску Алена Шилько сегодня вынесла вырок 2 лидерам молодого фронта, которые 18 снежня минулого года небыто побили 2 беспрацовных минаков. Репортаж судового поседжения Валера Калиновского.
Суддзя Алена Шылько спяшалася. Два дні яна вяла паседжанні да 8 вечара, не робячы перапынкаў нават на тое, каб прысутныя схадзілі ў прыбіральню. Усе хадайніцтвы адвакатаў аб правядзенні дадатковых працэдур, аб поўным высвятленні абставін справы і асабліва аб высвятленні асобаў дзіўных пацярпелых, якіх хавалі ад вачэй публікі, суддзя Шылько адхіляла, дэманструючы прыхільнасць да абвінаваўчага боку. Увесь прысуд палітвязням суддзя Шылько таксама чытаць адмовілася, скорагаворкай агучыўшы толькі яго рэзалютыўную частку.
Прызначыць Дашкевічу пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 2 гады з адбываннем у калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Эдуарду Лобаву прызначыць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 4 гады з адбываннем пакарання ва ўмовах калоніі ўзмоцненага рэжыму.
Суровы вырак прысутныя ў судовай залі сустрэлі выгукамі «Жыве Беларусь», але ў многіх з родных і сяброў падсудных на вачах былі слёзы. Адвакаты Мар'яна Сямешка і Алена Аўсянікава цягам працэсу дзясяткі разоў звярталі ўвагу суду на памылкі ў дакументах, на недакладнасці, на тое, што сведкі адмаўляліся ад паказанняў. Суддзя, аднак, іх так і не пачула. Цяпер адвакаты выглядалі стомленымі і расчараванымі. Каментаваць прысуд яны ветліва адмовіліся. Бацькі асуджаных казалі, што ў цяперашняй Беларусі і не разлічвалі на справядлівы вырак. Пры гэтым яны цвёрда выказвалі падтрымку сваім дзецям і іх перакананням, заяўлялі, што будуць змагацца за іх вызваленне. Маці Эдуарда Лобава Марына пасля вынесенага сыну жорсткага прысуду заявіла, што перш за ўсё спадзеецца на падтрымку міжнароднай супольнасці, бо віна яе сына ў працэсе ніяк даведзеная не была.
Я надеюсь на помощь Евросоюза, что все-таки окажут какое-то воздействие и вразумят нашу власть. И в конце концов все узники политические будут отпущены, включая и моего сына.
Батька политвязня Юрий Лобов заявил, что ганарится своим сыном и что у семьи завсёды подтримливали ягоныя перакананні.
Мы его поддерживали, сами мы не слепые, видели, что творится. Мы с ним вполне солидарны и со всеми остальными. Этот беспредел, что творится в Беларусі, это недопустимо.
Так званым потерпелым Юрий Лобов сказал бы наступное.
Будут они жить с этим всю жизнь? Ну, пускай, если не так. Если они выбрали этот путь, ну, пускай же идут по этому пути. Только как они будут жить, как они будут смотреть своим детям в глаза? Это... Ну, это их выбор.
Вячеслав Дашкевич так само перакананы у тым, что влады учинили над ягоным сыном с Дмитром политичную расправу.
И 2 года это много, при том ни за что. Им мало было, как сын был политичным. Яны захотели зрабіць сына крымінальнікам. Ён мухі не біць, ён глыбока веруючы чалавек. А біццё па Біблії – гэта вялікі грэх. Ён не можа ні на кого падняць руку, хіба толькі ў абарону.
На прыступках суду пасля абвяшчэння выраку Дашкевічу і Лобаву колам сталі сябры пратэстанцкай царквы Ян Прадвеснік, да якой належыць і Зміцер. Пастар Антоні Бокун адчытаў малітву за ўмацаванне духу палітвязняў. «Самае лепшае сваё віно Господ трымае ў сырых падвалах», сказаў пастор.
И Господь, мы зараз в этот час мы приносим Дмитра Дашкевича, Эдуарда Лобова. Просим тебя, Господь, ты давай им, Господь, свое потешение, Господь, ты давай им свою подтримку.
Пастор Бокун перакананы, что як добрый верник Дашкевич не мог когось ударить, особливо в тих умовах, якія были 18 снежня минулого года. Присуд Дашкевичу и Лобову пастор Бокун назвал абсолютной несправедливостью.
Ну, по-перше, не всякая несправедливость она карается. И карается двумя шляхами. По-перше, в этом житті, по-другое, в житті вечно. Потому что тот человек, который робит несправедливость, и он приносит проклятие и в свое житё, и в житё своих родных, близких, в уголе, там, где отбывается несправедливость, туда приходит Божий суд. И по-другому тоже человек, который робит несправедливость, Иисус Христос сказал, что ты их чакая гиена огненная.
Активисты молодого фронта Наста Палажанка и Микола Демиденко заявили на приступках суду Московского района Менску, что репрессиями их не спынить, что зняволение лидеров не перашкодзіць іх апазіцыйнай дзейнасці, а толькі кансалідуе і актывізуе іх арганізацыю.
З Менску Валер Кліноўскі. Марына Лобава, маці асуджанага маладафронтаўца Эдуарда Лобава, будзе сёння госцей начной свабоды вынікаў дня хвілінаў праз 20.
Званкі на свабоду. Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вот знали бы в августе 91-го белорусские и белорусы в депутатском зале Дома Урада, что объявлять, если бы 25 марта 18 года Паута Бодунова варила бы борщ. Я думаю, что это надо помнить день свято. Со святом, Беларусь. Живи, Беларусь.
Святкование Дня Воли повинно быть массовым. Это массовая мирная акция. Улады, диктатура вельми боятся массовости. Массовость допоможе показать солидарность с политвязнями, выказать незгоду с режимом, с тем, что отбывается в Украине. Массовость покажет, что люди потребуют свободу, по-инакшему думают, и это спынить немогчимо.
266-39-52, мы чекаем ваших телефонований круглые сутки. Вы так само можете комментовать темы, писать свои водуки, оценки у комментариях на нашем сайте свобода.орг. Микола Статкевич закончил ознаемление с криминальной справою. Допыты Александра Федуты спынились, а про дальнейший лёс криминальной справы покуль что неведомо. У справе о подеях 19 снежня могут явиться три новые обвинаваченные. Заглядом на вину життя политвязнев Олег Грузделович.
24 сороковика былый кандидат на президента Микола Статкевич закончил знакомиться с материалами криминальной справы, у якой политик фигурует как организатор массовых беспорядков 19 снежня. Про это адвокат Татьяна Станкевич поведомила громадянской жонце Миколая Марине Адамович.
Закончили знакомиться с справой, написала там некие скарги, не ведаю, и она мне уже не тлумачила, хотя и не сомневается, какие отказы на их будут. И все. И теперь уже по сутности будут чекать решение передачи справы в суд.
Может, она сказала реакцию Статкевича на это обвинувачивание?
Какая реакция, в принципе? Что вы думаете, что он там будет обураться, эти некие лозунги кидать? Не, безумно.
Не, ну и он признает себя виноватым, не признает, вот это мне
кажется. По-перше, это у них заявляет, это я мне следствие, я такие пытания на вас задаю, бо я абсолютно не сомневаюсь в отказе на них. Когда человек заменит просовничая, это уже сам факт, которые свидетельствуют об том, что он не лечит, что это легитимные органы, которые имеют право в принципе разглядать это. Не, ну что вы.
Ознамление проводилось тягом трех дней. Частково у КДБ, частково на улице Саперов, у следственном комитете Министерства внутренних справ. Марина Адамович меркует, что справа может потрапить в суд уже у красовику, а процесс может початься у другой половины красовика. Так само Марина Адамович меркует, что разом с Миколаем Статкевичем будут судить былого кандидата на президента Дмитрия Вуса и еще нескольких удельников подеи 19 снежня. Марина Федута, жонка сябра штабу Некляева Александра Федуты, поведомила, что уже более за тыдень с уделом мужа допыт не проводят. Вязень турмы КДБ Александр Федута шмат читая. В листах до жонки выявляя бодерость духу, бо часто жартуя. Марина Федута.
Пишет, хочет до хаты, конечно, але усы не сбрыл. Я ему настоятельно прошу, как он сбрыл усы. Вот, усы не сбрыл. Буду сидеть на суде в клетке с усами. Пусть фотографируют, хоть какая-то память останется, кроме плохой.
Звесток про то, коли завершится криминальная справа Александра Федуты, адвокат не мая. Поводле праворонцев вясны еще три человеки были затриманы поводле подзеи 19 снежня. Наста Лойка называя прозвище двух из них. Про третьего покуль праворонцам ничего не ведомо.
Один Шарстоу Алексей. Другие Мацукевич Виталь. Они оба были затриманы в понедельник 21-го, так векал вечер, да их приехали, затримали. Их дома проводили сепаратрусы, их затримали на трое суток по подозрению. Вот, альбо потом протягнут в 10 суток, альбо предъявятся виновачные, альбо просто отпустят под какую-нибудь меру стримания. Вот, я веду, что еще один человек, как сам отрезан, затримали, але я не веду, на жаль, еще его прозвище.
Усяго более за 40 удельникам подзеи 19 снежня выставлены обвинувачные во уделе альбо организации массовых беспорядков. У весь час список обвинувачных пополняется.
Рассказывал Олег Грузделович. Сегодня суд Ленинского района Могилева покарал журналиста Олеся Осипцова трема сутками арешту. Жонка арештованного поведомила, что милициянты затримали ее мужа на уходе у сквер 40-годия Перемоги. Там пленовалась встреча журналистов и правооборонцев напередодне святкования Дня Воли. Дежурный милиции Ленинского района Могилева удокладнил нашему радио, что на загад кіраўніцтва управления внутренних справов Алеся Осипцова доставили у суд. Там разглядели административную справу. Осипцова покарали 3 сутками арышту, нібыта за дробное хулиганство. Отбывать покарання Алесь Осипцова будет у изоляторы часового утримання Могилева. Алесь Осипцова – незалежный журналист, и он супрацовничает с шерогом недержавных сродков массовой информации. Ночная свобода, выники дня, основные темы. Лидера «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича осудили на 2 года колонии агульного режима. Лидера «Менской» филии «Молодого фронта» Эдуарда Лобова покарали 4 годами колонии узмоцненного режима за то, что яны 18 снежня минулого года небыто побили 2 беспрацовных минаков. Такий присуд вынесла судья Московского суду Менску Алена Шилько. Правоабаронцы, громадские деячи, поплечники осужденных личат покарание неоправданно жорстким, а справу политично мотивованной. Лобов и Дашкевич заявили на процессе, что не виноваты и что стали ахвярами провокации, учиненной на загад уладов за день до выборов. Судовый процесс над фигурантом справы 19 снежня Микитом Лиховидом перенесены на 29 соковика. Лиховиду выставили обвинувачення в уделе у массовых непорядках. Российскому журналисту, редактору информационного агентства «Свобода» с Самары Александру Лашманкину суд у Ворши дал 3 суток арешту за хулиганство. Журналист объявил голодовку у зале суду. Правоабаронцы поведомляют, что журналист ехал на день воли у Менск. Керавніцтва Национального банку Беларуси, некоторый час поназиравши за реакцией банковской и предпринимательской супольности, отмовилась от уведенных тыдень назад валютных обмежеванняў. У культурном комплексе «Культурбрауэрай» у Берлине у этой хвилины отбывается встреча с белорусскими литераторами Альгердом Бахаревичем, Дмитром Вишневым и Сергеем Календом. Встреча примеркованная до презентации нового белорусско-немецкого литературного порталу «Литерабел.Д». На этой встрече присутный мой коллега Сергей Шупа, и он с нами на сувязи. Сергею, добрый вечер. И что отбывается в этой хвилине у Берлине?
Добрый вечер всем слухачам «Свободы». Как раз теперь в импрезе перапынок на 10 хвилин. И я могу сказать, что я вельми уражен колькостью людей, которые пришли сюда, просто заля. Полная зале, может, и невеличка, але полсотни людей тут есть, самых разных возрастов, переважно молодь, белорусская, немецкая, есть люди из старого возраста. И сама это, само место, культурный бровар, это такое, это был и соправдный бровар, комплекс 15 будинков, и повсюль нечто отбывается культурно-мастацкого характера. Вот выступили уже 2 молодейших, Вишнев и Календа, зараз мы чекаем выступу Альгерда Бахаревича, это уже фактично 4-5 презентация его творчества немецким читачам после выхода у свет перекладу «Сороки на шибеницы» в конце минулого года. Вот мы тут стоим разом, и я користаюсь нагодой и передаю Альгерду телефон. Вот он пару слов может поделиться уражениями от своего немецкого досвіду презентации книги читачам.
Добрый вечер. Ну, это сегодня отбывается, то, что сегодня отбывается в Берлине, это саправды вельми важная подея для всей белорусской литературы. Белорусская литература находится как бы у неким гетто, и сегодня саправды была сделана вельми великая такая спроба покинуть это гетто, принамщи на короткий час. Саправды, ну, за несколько месяцев, это уже пятая презентация, ну, моей творчести у приватности, ну, и догэтуль, звычайно, презентовался мой роман «Сорока на шибеніцы», а сегодня мы с моим перекладчиком Томасом Вайлером будем читать урывки с послемого перекладчика «До казки холодное сердце». Это моя опошняя книжка, якая вышла в выдавестве «Голиафы» 2 года тому. Томас Вайлер уже працует над перекладом, а я спадзяюсь, что в наступном годе и после моего перекладчика выдел мне нечто особенной книгой. Алло, я хотел бы еще додать пару слов, коли у нас еще есть у нас еще
хвилинка. Есть хвилинка, Сергею Калеваска.
Я сегодня пригоже спробовал Томас Вайлер открывать эту импрезу, знайти некие метафоры, как обозначить место белорусской литературы в немецком контексте. Такие гучали пригожие слова, как «белый квадрат на белом фоне», «ти...» я уже не памяту іншыя, але вось спрабуюць энтузіасты, бо сапраўды гэта справа, на якой не заробіш на перакладах беларускай літаратуры, сапраўдныя энтузіасты спрабуюць гэты белы квадрат размаляваць у нейкія фарбы і зацікавіць і шырэйшую чытацкую аўдыторыю, і, магчыма, нейкіх патэнцыяльных выдаўцоў. Вось гэта галоўныя мэты вось гэтага новага праекту літаратурнага парталу «Літерабель.де». Вось.
Я дякую Сергею Шупу. У Берліне у культурным комплексе «Культурбрауэрай» проходить встреча с белорусскими литераторами Альгердом Бахаревичем, Дмитром Вишневым и Сергеем Календом. А у Менску у вечеры у Державным литературным музее Янки Купалы отбылась презентация складанки «Вяровица» Олеся Камоцкого. Это книжечка псальмов народного поэта Рыгора Бородулина, оздобленных сдымками американского фотографа Джона Кунстаттера и диск, наспеванный бардом Олесем Камоцким. Литературно-мастацкая частка складанки вышла у выдавецтве «Радиола Плюс», а музычная у компании «Вигма». На прэзентацыі пабывала Валянціна Аксак.
Цэнтральная асоба сённяшняга свята, паэт Рыгор Бородулін, з-за хваробы не змог прысутнічаць на прэзентацыі, таму рэй давялося весці Алесю Камоцкаму. Ён расказаў, як складалася музычная частка гэтай складанкі. На дыску 21 трэк, наспяваных Алесем Камоцкім псальмоў Рыгора Бородулина. Правда, музыка адразу зазначыў, што высокае слова псальмы, якое паходзіць ад грецкага псальма, што азначае урачысты рэлігійны спеў, занадта прэтэнцыёзнае для яго. Таму гэтыя псальмы Алесь Камоцкі наспяваў рознастылёвымі музычнымі жанрамі, частку якіх ён і выканаў на прэзентацыі. Уласна кажучы, гэтае выданне перавыданне псальмоў Рыгора Бородулина, выдадзеных яшчэ ў 2000 годзе, але старыя песні загучалі па-новаму дзякуючы аранжыроўкам, зробленым з дапамогай клавішніка Александра Віслаўскага. Про літаратурна-мастацкую частку гаварылася менш, таму што, як я ўжо сказала, Рыгора Бородулина не было на прэзентацыі. Затое прысутнічаў Джон Кунстаттер, амерыканскі фатограф, здымкі якога ўвайшлі ў гэтае выданне. Джон Кунстаттер прыехаў у Беларусь больш 10 гадоў таму. Ён быў супрацоўнікам амерыканскай амбасады ў Менску. Пасля сканчэння сваёй дыпламатычнай місіі ён таксама часта прыязджае ў Беларусь і з захапленнем здымае беларускія краявіды, простае вясковае жыццё, местачковую архітэктуру. Ён асабліва любіць здымаць старыя храмы, вернікаў у іх, народныя абрады на прыродзе і твары, задуменныя твары простых вясковых людзей. Усяго ў ягоным архіве больш за 20 тысяч такіх здымкаў. Зразумела, што у кнігу ўвайшла вельмі малая частка гэтага багацця. Джон Кунстаттер на добрай беларускай мове сказаў на прэзентацыі, што гэтымі фотаздымкамі ён хацеў бы выказаць сваю пашану новаму нараджэнню веры ў беларускім народзе і таксама пашану тым людзям, якія перадаюць свае традыцыі новаму пакаленню.
Валентина Аксак с презентацией складанки «Вяровица» Олеся Камоцкого. А у нас далей одна с композицией у этой складанки.
На все стоя безбожных буяны живут, как только жить с володарами, и дьябловы мятешатся дарами, покулю пугу верать табуны. И дьябловы мятешатся дарами, покулю пугу верать табуны. На все стоя безбожных бояны стараются себе зрабить богами, и у божьем храме хам кричит ухами, повагу и заздрость мая доманы. И у божьем храме хам кричит ухами, повагу и заздрость мая доманы. На все стає безбожних, бо без їх видать було б небу сумновато, і тихий кат за брата лічить ката, і вічний грех на все глядить, як мніх, і тихий кат за брата лічить ката, і вічний грех на все глядить, як мніх, на все стає безбожних, бо прозих, нікчемність узвишається пихліва, і пусто зелиться людская нива, а не утяче я от серпов тупых, и пусто зелится людская нива, а не утяче я от серпов тупых.
Композиція з нової складанки «Вяровіца» Олеся Камоцкого. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
У Советской Беларуси никто не мог себе уявить, что Беларусь будет незалежной. А яны верили в это навату самые безнадейные часы. Свято 25 соковика – символь и здяснение этой веры. Старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила у программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Автор Александра Дынько.
Эта передача у наступной године эфиру. У Менску полова 11:00, у эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрась Бушляков. Далей у эфиры вы еще почуете размову с гостью «Ночной свободы» мати молодофронтовца Эдуарда Лобова Мариною Лобовой. Так само у эфиры «Блиц-анализ». Как можно оценить той формат проведения Дня воли, який обрали организаторы акции? Проведа размова с политологом Владимиром Роудом. У эфиры интернет-блога «Песня правды» Лявона Вольского и рубрика «Верши на свободу». Алесь Перша, Ганна Соус, заглядом белорусских подеев.
Лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевіша осудили на 2 года колонії агульного режиму. Лідера «Менской філії фронту» Эдуарда Лобова покарали 4 годами колонії узмоцненого режиму за то, что они 18 снежня лета снібито побили 2 беспрацовных мінаков. Такі присуд вынесла суддя Московского суду Менску Алена Шилько. Правоборонцы, громадские діячі, поплечники осуджених лишить покарання неоправданно жорстким, справу політично мотивованой. Правоборонца Владимир Лапкович.
Эта криминальная справа хоть и стоит особку от справы 19 снежня, а лишь безумовно мы тут бачим такий же самый политический рассвет, как и все те, кто проходит по так званых массовых беспорядков.
Одна з лідерів «Молодого фронту» Наста Положанка.
Безумовно, я лише абсурдним гэты присуд, поскольку процес був відкритий, кожен, хто мав жадання, мог докладно побачити, що в процесі шити білими нитками, що справа хлусливая.
Лобов і Дашкевіч заявили на процесі, що не винуваті і що стали ахвярами провокації, учиненої на загад уладу за день до виборів. Так званим потерпілим батька осудженого Юри Лобов сказав би наступне.
Будуть вони жити з цим всю життя. Якщо вони вибрали цей путь, пускай же йдуть по цьому путі. Тільки як вони будуть жити, як вони будуть дивитися своїм дітям у глаза?
Суд ховав потерпілих Савіцького і Малышева в очі публіки у сусіднім судовій залі покої і не прислухався до свідчення, що менавіта яни розпочали бойку. Судовий процес над фігурантом справи 19 снежня Мікітом Ліховідом перенесений на 29 соковіка. Ліховіду виставили винувачення во уделі у масових непорадках. Поводле звісток, у слідства є відео з уделом Мікіти Ліховіда у подіях каля уваходу у Дому Раду. Лідера об'єднаної громадянської партії політв'язня Анатолія Лябецького першиню за 3 місяці навідав адвокат. Жонка політика Світлана.
Виглядить уставшим, а так, в принципі, держиться.
Миколай Статкевич закінчує ознайомлення з кримінальною справою. Змісір Бондаренко покутує від хвороби суставу. Почав знайомитися з матеріалами своєї кримінальної справи були міліціянт Олександр Класковський. Російському журналісту, редактору інформаційного агентства «Свобода» з Самари Олександру Лашманкіну суд у Ворші дав 3 суток арешту за хуліганство. Журналіст обвестив голодовку в залі суду. Правоборонці повідомляють, що журналіст їхав на день волі у Менськ. Керівництво Нацбанку Білорусі, некоторий час поназіравши за реакцією банківської предпринимальницької супольності, відмовилося від уведених тиждень тому валютних обмежуванняв. У Менську на 20% дорожує проїзд у громадському транспорті. Кошт альону складе 850 рублів.
Ганна Соус пра беларускія падзеі, а зараз яшчэ інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі, уначы месцамі, а ўдзень на значнай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя ападкі. У асноўным мокры снег. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Температура паветра ўначы мінус 1, мінус 6, а на паўднёвым захадзе да плюс 3 градусаў, на працягу дня у Віцебску 0, мінус 2, у Магілёве ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, у Горадні 0, плюс 2, у Гомеля і Менску 1, 3 і ў Берасці 3, 5 градусаў цяпла. Як мы паведамляем, у Менску ў чацвер завершыўся працэс па справе лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча і актывіста гэтай арганізацыі Эдуарда Лобава. Суддзя суду Маскоўскага раёну ў сталіцы Алена Шылько пакарала Дашкевіча 2 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму, а Лобава 4 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. 29-гадовага Дашкевіча і 22-гадовага Лобава Шылько прызнала вінаватымі на падставе часткі 3 артыкулу 339 крымінальнага кодэксу, асабліва злоснае хуліганства. Перед эфіром я звязаўся з маці Эдуарда Лобава, Марынаю Лобавай, і найперш пацікавіўся, ці ўдалося ёй пасля вынясення прысуду хаця б мінімальна пакантактаваць з сынам.
После зачтения приговора ко мне подошел работник суда и предложил подойти в канцелярию к судье и взять разрешение на свидание. Я после обеда подъехала туда, написала заявление и завтра поеду на встречу с сыном.
Как реагировал Эдуард на присуд? Что вам удалось зауважить? Ти удалось что зауважить?
Он хоть и считал до этого, что вообще правосудие, ну, в суде можно всегда доказать свою правоту, если ты вообще не виновен. Но похоже, что он ждал, уже знал, и к нему приходил пресса, и он уже знал, какие присуды политическим заключенным предварительно, которые раньше были над Парфенковым, Молчановым, он уже знал, какие приговоры вынесены, и где-то такой приговор он и себе ожидал, впрочем, как и я. Но я только надеялась, что они, по крайней мере, сфабрикуют более грамотно это дело свое. И когда увидела на суде, что абсолютно никакие доказательства они не подготовили, даже свидетелей не подготовили настолько, чтобы вот кто-то показал действительно, Я видел. Я была просто шокирована. И такой приговор вынесли.
Насколько судья Алена Шилько была готова разбираться в этой справе? Ваше уражение?
На первом заседании мне как бы показалось, что она готова разбираться. По крайней мере, она не отклоняла все вопросы адвокатов к свидетелям и к так называемым потерпевшим. На первом заседании мне казалось, что она готова, и что все-таки суд будет более-менее на законных основаниях проведен. Первая половина второго дня как бы шла хорошо. Свидетели даже со стороны обвинения показывали, что никто не видел, как мой сын кого-то ударил, или Дашкевич кого-то ударил. Как бы это меня тоже обнадежило. Не было доказательств. Но в конце все быстренько свернули, отклонили ходатайство адвокатов и решили вынести приговор. Ну, это как бы, я даже не знаю, как это прокомментировать, такое ускоренное.
Так что можно сказать, что не зусім тут есть такая, как бы, отповедность разгляду и этого худкого присуду. Разгляд да. Некий час давал сподевание на то, что присуд...
Да, и, наверное, они испугались, что, тем более, как адвокаты запросили экспертизу крови, телефонных переговоров, выяснение личности потерпевших, так называемых. Они, наверное, испугались, что все это дело просто у них развалится. И решили побыстрее вынести приговор, пока еще не совсем. Не пошли доказательства, тем более адвокаты предлагали вызвать свидетелей со стороны защиты. Они, наверное, этого тоже испугались. Поэтому они быстренько решили вынести приговор. Не пришлось их вообще окончательно оправдать.
Ти убачил нехто с присутных на процессе тех, кого называют потерпевыми в этой справе, Константина Савицкого и Олега Малышева?
Из тех, кто был на процессе, их видели. Дашкевич и мой сын видели адвокаты и видел Лазар Денис. Но не на процессе, а на предварительном следствии.
Подчас процессу никто такой махчимости убачить этих потерпелых не имел?
Мы даже не знаем, кто там сидел. Там сидеть мог любой человек. даже какой-нибудь юридически грамотный, который мог отвечать на данные вопросы. Мы не знаем, кто там сидел. Паспорта не показали даже адвокатам, действительно ли это эти паспорта, действительно ли этих людей. Посмотрела только судья, человек заинтересованный.
Ти будет рыхтоваться апелляция на вынесенный присуд?
Да, безусловно, хотя мы мало надеемся, но, по крайней мере, нужно сделать все возможное для доказания своей правоты. Адвокаты готовы.
Вогуле, на вашу думку, якими способами можно уплывать на ту ситуацию, в якой опынулись Эдуард и Змитер? Что, какие деяния могут примусить улады вернуться до разгляду этой справы?
Как я уже говорила, я надеюсь только на экономические санкции Евросоюза, потому что внутри страны, я думаю, никто не может чем-то повлиять на данную ситуацию. У нас нет ни одного органа, который бы защищал права человека в Белоруссии. Нет ни прокуратуры, нет ни суда справедливого. У нас не к кому обратиться за защитой прав человека. Так может быть любой осужден. И поэтому я надеюсь только, что может быть какое-то влияние извне, влияние Евросоюза, может быть экономические санкции, может быть какие-то другие, я не знаю, может быть повлияют.
Господарыня Марина, при встрече у пятницу с сыном, чего вы пожадаете ему в первую чергу? Что скажете наиперш?
Я ему хочу пожелать выдержки, терпения, сказать, что я им горжусь, что все наши знакомые, родственники его поддерживают, гордятся им, и пожелать ему скорейшего освобождения. И вообще, я бы хотела пожелать этого всем политзаключенным, всем, кто находится сейчас в тюрьме. Это очень, конечно, тяжело. Я думаю, вот это самое главное. И, конечно же, здоровье, чтобы все это вынести, все сложности тюремного заключения.
Марина Лобова, мати молодофронтовца Эдуарда Лобова, покараного сегодня у Менску 4 годами изнявулення у калюнии узмоцненного режиму. У протяг этой темы наше интернет-облога. Заглядом комментаров Виталь Сыч.
Обвешаны присуд у справе Змитра Дашкевича и Эдуарда Лобова. Дашкевич отримал 2 года колонии агульного режима, а Лобов 4 в колонии взмоцненных режима. Корыстальники живого журналу выкладывают у своих блогах побач 2 фотоздымки. На первом поплечница Дашкевича Наста Положанка, якая плача после огучивания присуду. На другим милиционты каля будинку суду после присуду, якія смеются и радуются. На сайте нашей Нивы один из комментаторов пишет: «Шкода вас, хлопцы, але зрозумела, что здарение было провокацией милициантов, и его головной мэты вынесенным присудом улада досягнула. На некоторый час оттягнула Змитра от политических справ и молодого фронту. Великий дякуй и низкий поклон батькам Змитра и Эдуарда за мужность детей, за их любовь до Беларуси. И дякую за вашу мужность и непохисность. Тримайтесь». Павел на своей сторонце в социальной сетце Facebook пишет: «Выкористание провокаторов – звычайная тактика ворога, але такие термины ни за что. За это треба садить прокуроров и судей и потребовать международного суда над ими и их господарами». Гэта першы працэс, калі абвінавачаны не стаў апраўдвацца, абвінаваць уладу ў палітычных пераследах, пішуць на сайце Хартыі. Апошнія словы Змітра – гэта ўзор паводзінаў для ўсіх. Вось сапраўдны герой, а не баязлівыя кандыдаты. Горка, што хлопцы атрымалі такія жорсткія тэрміны, але гонару яны не страцілі. Улада баіцца такіх людзей, як гэтыя хлопцы, пагаджаюцца на сайце Радыё Свабода. Сёння яны моладзь, а заўтра палітыкі. Але разумных людзей у нас не любяць. У гэтай сітуацыі мяне больш за ўсё хвалююць нашыя людзі, абураюцца там жа. Няўжо нам патрэбны лідар? Хіба павінны быць нехта, хто загадае ісці пратэставаць супраць фальсіфікацый, супраць беззаконня, супраць рэжыму? Няўжо вы не можаце прымаць рашэнні самастойна і адстойваць сваю пазіцыю, свае правы? Як паказвае практыка, лідара і не трэба. Дастаткова, як мы бачым, з 30 000 актыўна нязгодных і больш за 3 мільёны пасіўна нязгодных прысудзіць 20-30 чалавек і ўсё, ціша ды роўняць. А воз будзе і надалі на сваім месцы. Гледзячы на гэтае судзілішча, расце ў душы велізарнае супрацьстаянне і жаданне хутчэй пакончыць гэтым усім. У нас, беларусаў замежжа, прачынаецца нацыянальны дух і гонар за гэтых людзей. Пакуль на нашай зямлі будуць нараджацца такія людзі, як Дашкевіч, Лобаў, Лехавіты, Парфянкоў, нікому нас не зламаць. Дзякуй вам за тое, што вы дапамаглі нам згадаць, хто мы ёсць. Не будуць яны сядзець свае тэрміны, прагназуе адзін з каментатараў. Гэтыя нелюдзі з вярхоў знайшлі добрую схему, пасадзяць чалавека, а потым раскручваюць Еўропу на выкуп. І што рабіць? Нармальныя людзі не дазволяць, каб іншыя сядзелі ў турме ні за што. Вось і здаюцца, ідуць на саступкі. Па горадзе развесілі такія плакаты: «Калі маеш гонар, ты патрэбны тут», то бок у міліцыі, пішуць у каментарах на сайце «Беларускі партызан». Выпадак з Дашкевічам і Лобавым паказвае, што з гонарам там якраз рабіць няма чаго. Трэба цалкам адмовіцца ад гонару, каб зладзіць вось такую правакацыю, а потым даць тэрмін, як за згвалтаванне. Чалавеку, якога ёсць хоць рэшткі чалавечага, ці пойдзе на такое. Гэтыя хлопцы сапраўды былі небяспечныя для рэжыму, і ў гэтым выпадку ўлада забівае двух зайцоў, прыбірае з дарогі актывістаў і палохае грамадства, мяркуе адзін з каментатараў. Шкада, што застаюцца ў Беларусі і сядаюць на нары найбольш разумныя і актыўныя, астатнія едуць у Польшу як на адпачынак, толькі зрэдку адзначаючыся на арганізаваных пікетах у Варшаве. Відавочна, Лукашэнка цвёрда вырашыў разбамбіць апазіцыю ў Беларусі да таго, як яна пачне заклікаць бамбіць яго.
Інтэрнэт-аблога яе падрыхтаваў Віталь Сыч.
А 10 ўвечары
начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзей экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10.
Не засняце.
У Беларусі 22 гадзіны 45 хвілін.
Бліц-аналіз свабоды.
Як можна ацаніць той фармат правядзення Дня волі, які абралі арганізатары акцыі? Ці можна сказаць, што апазыцыйныя лідары спалохаліся магчымых рэпрэсіяў улады і менавіта таму вырашылі не праводзіць 25 сакавіка пратэставай акцыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Уладзімір Роўда.
На вашу думку, наколькі адпавядае значнасць гэтай даты Дня волі фармат, які сёлета абралі арганізатары святкавання? Фармат, скажам так, шчыра, даволі незвыклы, і звычайна дэмакратычная грамадскасць звыклася, што на гэты дзень адбываюцца масавыя мерапрыемствы, шэсці, мітынгі, а зараз вырашылі абмежавацца ускладаннем кветак.
Па-першае, наколькі я ведаю, не ўсе вырашылі. Малады фронт як бы вырашыў усё ж такі збірацца на плошчы Кубаколаса. І не складаць кветкі, а спрабаваць як бы сабраць людзей пад пэўныя пратэстныя мерапрыемствы. Але тое, што астатняя частка аргкамітэта якраз такі выступіла супраць і заявіла, што ў гэты дзень варта абмежавацца толькі ў складанні кветак, гэта як бы проста дэманстрацыя расколу. Самы горшы сцэнарый, які толькі можна было прыдумаць, якраз такі рэалізава. Калі людзі проста не ведаюць, што ж будзе адбывацца, як мы будзем адзначаць гэта свята, што рабіць, дзе збірацца, з кім і у прынцыпе навошта. Вось гэта, на маю думку, катастрафічная сітуацыя, як мы назіраем вельмі прыкру дзеву.
Аналітыкі кажуць пра тое, што суды, якія праходзяць па факту 19 снежня, пасля падзеяў 19 снежня, у тым ліку маюць на мэце застрашыць, запалохаць грамадства, вярнуць яго на той узровень, які быў да прэзідэнцкай кампаніі, якая троху разняволіла людзей. На вашу думку, ці не сведчыць вось гэтае рашэнне наконт 25 сакавіка, што пэўная частка апазіцыйных лідараў сапраўды асцерагаецца дзеяння ўлады?
Пэўная частка як бы апазіцыйных лідараў нават не выкарыстала той падарунак, які я лічу ўлада зрабіла. Таму што ўлада, у прынцыпе, як бы дазволіла шэсці на Бангалу. Можна было арганізаваць нармальную мірную акцыю, ось прадэманстраваць той самай уладзе, што ў нас тэрарыстаў няма, зрабіць гэтую акцыю шматлюднай. Вось гэта тое, што можна было зрабіць, плюс, канешне, высунуць патрабаванне вызвалення палітзняволеных. Але чамусьці паліцыя не стала разглядаць нават той афіцыйна дазволены як бы варыянт гэтай акцыі, а вырашылі ўсё звесці да ўскладання кветак. Я не магу патлумачыць, чаму здалося особисто збиралася. Коли ви кажете про те, що ось влади тиснуть і відбуваються процеси, це, звісно, здійснює кепсько і негативно, але ж люди повинні бути солідарними з тими людьми, які зараз якраз таки проходять про усі судові переслідки. Ось ця солідарність була б якби відомочною і абсолютно реальною, коли б шмат людей зібралося. Але у тих форматах, у які зараз це все відбувається, це якраз таки накеровано супроти масовості. І роз'єднання, звісно, працює супроти цього.
Бліц-аналіз свободи.
З політологом Володимиром Роудом гутарив Віталь Циганков. А зараз і знову слово нашим слухачам.
И венгры в 56-м, и чехи в 68-м ведь знали, что при хапуне других отсидка тех, кто на воле по кухням, это характеризует их как крысиный народ. Поэтому и вышли на улицу, потому что хотели себя показать не крысиным народом, на которого напала сталинская диктатура, брежневская диктатура, лукашенковская диктатура.
Я все не могу как-то возвращаюсь мыслью к 13 января, когда Вильнюс, телецентр, брали советские войска и убивали там. Я помню, часов 8 или в 9 прошла информация, и в 10 я уже вышла на манеж. И на манеж был полон людей, нас никто не звал. И вот сейчас, слушая этих барышень, которые так сю-сю-ля-ля звонят, я думаю о том, что ну что ж такое, 19 декабря взяли так бессовестно, так безобразно, так страшно, столько людей избивали, все. Да на следующий день, вместо того, чтобы звонить сейчас на свободу, в 10 раз должно было быть больше народа на улицах. Что же это такое? На свободу звонить и сюсюкать – это одно, а выйти на площадь – это совсем другое. Да все, да, нас никто не призывал никогда в Москве. Мы выходили, и нас было 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч, потому что мы чем-то были возмущены. А тут только возмущение вербальное. Лучше бы эти барышни стихов не писали и глупостей по телефону не говорили.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У гістаричній майстерні у Мінську у четвер презентували електронний варіант книги «Розстріляний у Мінську». Видання підрихтувала громадська організація «Діаріуш». Подробязній Галина Бакунчик.
«Розстріляний у Мінську» – третя книга серії «Індекс репресованих», які укладені іменами ахвяру сталінських репресій 30-х годов. Перша з них була присвячена закатованим у Західній Сибіри, другая – розстріляним у Москві і Ленінграді. У третій книзі імени 5772 чоловік, забітих у Мінську. Про лёс многих з них і до сьогодні невідомо навіть близьким своякам, каже один з укладальників книги Вацлав Орешко.
Це некілька тисяч прозвищ, які ми можемо подати. Це тільки вельми мало. Ми спробуємо хоча б ці доступні нам частки давати, як от зараз і казали, щоб люди могли мати доступ до цієї інформації. Зараз діти, внуки навіть і не відують, що хтось із її сім'ї був репресований. А тут можна відкрити цю книжку, ці там сайти, щоб поглядіти і знайти часом випадково там свого свояка або протка.
Як повідомив Вацлав Орешко, покуль книга існує тільки у електронному вигляді, але незабаром з'явиться і друкований варіант. Удільникам презентації дискусійних відеоклюб, який працює в історичних майстернях, продемонстрував совєтську історію. Документальний фільм литовського кінорежисера Едвінса Шнора про Голодомор в Україні і Катинський розстріл. Говорить представник міжнародної правооборонної організації «Меморіал» Владимир Романовський.
Відрізняє його від інших фільмів на цю тему теоретичне сходство фашизму і комунізму. Одно, во-вторых, він перебрасує мостик фактично від тих страшних лет к нинішнім, сучасним. Показує, що от в странах бывшего Советского Союза очень живы корни этого.
Повод господара Романовского, неузабаве будет створена белорусская секция мемориалу, якая протягне працу по открытии новых сторонок маловядомой истории 30-х годов Беларуси. И эта надзвычай важная праца знойдет свою подтримку и сприяние сбоку историчных майстерню, каже директор Кузьма Казак.
У нас у историчной майстерни сами разностайные проводятся мероприемства, и они тычатся истории, как ведать больше объективно Потрібно, звісно, поглядіти назад, тому що є вельми близькі події. Це і сталінізм, це і, безумовно, події, які зв'язані з політичними репресіями у 20-30-ті роки. Тому що, на великий жаль, у нас, в нашому громадстві, цей бок менавіта, він забувається.
У історичній майстерні у Мінську сьогодні презентували електронний варіант книжки «Розстріляне у Мінську».
Вирві буром землі крат, зерві кайдани по амбат.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні? Ваш голос, голос свободи.
Новые верши наших слухачёв представляет Валентина Аксак.
Светло и тень, день и ночь, свобода и турма. Усе гэтыя вобразы набываюць асаблівы сэнс напярэдадні дня волі. І ёсць глыбокая заканамернасць у тым, што вялікае нацыянальнае свята прыпадае на час, калі вясна ўбіраецца ў сілу, і анёлы звястуюць пра хуткае прышэсце збаўцы. Гэтая астральна-адраджэнская сувязь адбіваецца ў творах нашых аўтараў. Чытаю верш на свабоду Александра Грозеўскага. Не теряйте, люди, свои тени, хоть изредка да оглядывайтесь, когда идете к солнцу. Не меняйте их на отражение в лужах. Шаркая по мокрому асфальту, вы идете там, где небо плачет. Опоздать вернуться не боитесь, потому что нет конца началу. Вам погода станет серым фоном, дождь озвучит шумным роем капель, вы уснете за окном без света, все в надежде, что свободными проснетесь завтра. Написал Александр Грозевский из Менску. Вясна абуджае надзеі на свабоду краіны і хуткае вызваленне з-за кратаў змагароў за яе. Хоць родныя і блізкія ўсведамляюць, што дарога з турмы на волю іхніх сыноў, мужоў, бацькоў можа быць доўгай, як і дарога да свабоднай радзімы. Вось верш на свабоду Кастуся Севярынца, бацькі палітвязня Паўла Севярынца.
«Да бацькоўскага парога прывядзе дарога, тут радзіна, тут радзіма, дадзеная Богам, як сыноўнія прызнання ў радасці і скрусе, хай паўстане чыстым рання панад Беларуссю. Ваяры на ратным полі тут чужынцаў білі, баранілі шчасце, долю, волю баранілі. Я за іх святыя душы шчыра памалюся не аддужаць лютым сцюжам любай Беларусі. Мне не трэба тое неба, дзе чужое сонца. Мне б агеньчык, мне б праменьчык з роднага ваконца на святло і на цяпельца паімкнуся, мкнуся, бо да смерці маё сэрца разам з Беларуссю».
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
«Вырві буром землі крат, зерві кайданы по амбат, а муры руном, 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 і покшевьом стары шат».
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтора мизнул. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск 5, поштовая скринка 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
У Менску 22-57. На закончение годины Лявон Вольский. Песні правды. Старыя знаёмцы і ідэйныя апаненты Саўка і Грышка абмяркоўваюць сёння дзень волі 25 сакавіка.
Україна скидає закльони зими, і хутко обринуться стіни турми. День волі червоним і білим зазяй, і визволі стебри пригнечений край.
Нікакої ти не праздник, не надо ля-ля, ні 23-й, к приміру, февраля, і ні 7-го ноября, настоящі красні дні календара.
Країна скидає зими ланцюги, нехай у повітрі квітнеють стяги, хай радостно гучно звінять капяжи, день волі нам визволиться, поможи.
Настоящі праздники у календаре усі отмечені красним і включає дире, а 25 марта праздничний день тільки для кучки опасних для общества людей.
Дало у ланцюги криводуша і лжи, день волі нам визволиться, поможи. Днем ненавечно тем речі пригнет, чекає країну весновим усім.
Неужели непонятно на тебе сторона, у каком направлении развивается страна? По твоей оппозиции плачет милиция, чтобы не сквозь землю провалиться.
Савка, Савелий, где ты поделся?
Что ты дня у нас новые песни правды Лявона Вольского. Завершаючи годину, ще раз нагадаю основні теми. Лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича судили на 2 роки калюні агульного режиму, а лідера Мєнської філії Молодого фронту Едуарда Лобова покарали 4 роками калюні узмоцненого режиму. Правооборонці, громадські діячі, поплічники осуджених лічать покарання неоправдано жорстким, а справу політично мотивованою. Судовий процес над фігурантом справи 19 снежня Микітом Ліховідом перенесений на 29 сыковика. Ліховіду выставили обвинувачення в уделе у массовых непорядках. Сегодня суд Ленинского района Могилева покарал журналиста Олеся Осипцова 3 сутками арешту.